Сергей Измайлов и Андрей Ткачев. Князь-целитель. Том 9. Текст читает Николай Богданов. Влияние моего рода в регионе будет только нарастать, но это означает появление новых проблем и новых недоброжелателей. Впрочем, это же означает и появление новых союзников. В любом случае, целительство я забрасывать не собираюсь, поэтому моих соперников ждет еще много сюрпризов. Глава 1. Так интересно сложилось, что с удачно завершившейся охоты я приехал домой не с богатой добычей, а с новым питомцем, на что я совершенно не рассчитывал. Когда я открыл дверь внедорожника, лис сначала не хотел выходить. Но когда вышел я, он выскочил вслед за мной и пошел дальше чуть позади и справа от меня, как привязанный. Не каждая среднедрессированная собака так ходит. Вместе со мной он собирался зайти в дом, что меня уж совсем не устраивало. Тогда я придумал другой вариант. Я вышел в центр двора и позвал Федю. Горностай бодро прискакал, жизнерадостно заглядывая мне в глаза. Вслед за ним бежал еж, который всегда составлял ему компанию. Я долго думал, как назвать Фединого приятеля. И в конце концов решил, что он будет Васей, так как он тоже колючий. Оба зверька сразу заметили нового соседа и пошли его обнюхивать. Лис поначалу смотрел на них с настороженностью и некоторой опаской, но вскоре и сам начал принюхиваться. Затем весело тявкнул, перепрыгнул через них и залег в пожухлой траве, словно притаился в засаде. А дальше все пошло по накатанному сценарию. Прыжки в траве, беготня, возня, сопровождаемая всевозможными веселыми звуками, на какие только способны эти зверушки. Даже не предполагал, что они смогут так быстро подружиться. И это монстры аномалии, не забываем такой момент. Возможно, мне показалось, но перед тем, как лис тявкнул, они несколько секунд пристально смотрели в глаза друг другу. Может, обменялись какими-то мыслями и о чем-то договорились? Тогда это не просто обратное превращение мутировавших животных, а переход их на новый уровень. Неведомые природе до этого. Про лиса теперь на какое-то время можно и забыть. Им теперь есть кому заниматься. Без присмотра он не останется. Даже немного жутковато стало сначала, но я тряхнул головой, отгоняя дурные мысли, и улыбнулся. «Ну вот, совсем другое дело», — с улыбкой сказал я, глядя, как веселятся мои подопечные. «А то, ишь, пристроился хвостиком». Теперь можно было спокойно идти в дом. Женя ушла переодеваться в лабораторию. Я поднялся на третий этаж, снял броню и военную форму, переоделся в уже привычный костюм и отправился к себе в кабинет. Там меня уже ждала куча корреспонденции и новых документов. И это еще большую часть перерабатывала Лидия, оставляя для меня только самое важное. Сбор за столом был назначен на 7, но в этот раз решили перевести встречу в более приятной обстановке. Все в той же башне. Анатолий Федорович пришел ровно вовремя, словно ждал за углом, когда стрелки часов сойдутся как надо. Сначала я даже не узнал мужчину, стоявшего во дворе. Солидный костюм, длинное черное пальто нараспашку, белое кашне, свисающее до пояса. На голове немного старомодная шляпа. Для образа не хватало небольшой бородки, трости с серебряным набалдашником и пенсне. Тогда было бы «Здравствуйте, Антон Павлович!» Но когда он поднял голову и наши взгляды встретились, я узнал Герасимова и махнул ему рукой, чтобы он заходил в дом. Евгения к тому моменту уже была у меня в кабинете. Мне была очень интересна ее реакция. Узнает ли она человека, которого привыкла видеть только в белом халате? «Анатолий Федорович!» — удивленно воскликнула девушка через несколько секунд после того, как он вошел. «Да вас прямо не узнать! А вы, оказывается, тот еще франт! Совсем другой человек».
«Что, ребятки, не ожидали, что я не в халате приду?» — усмехнулся мой наставник, смерив нас довольным взглядом. «Вот вам сюрприз. У меня, кроме робы и халата, еще и другая одежда есть. Просто пока не было повода ее надеть. Да и перед кем красоваться на работе-то?»
«Постараюсь почаще давать вам повод красиво одеваться», — пообещал я почти торжественно.
«Не пугай меня так, Ваня, а то я прямо сейчас убегу». Герасимов загадочно улыбнулся.